Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Это просто замечательно, что вы атеист. Добро пожаловать. Если вы не атеист, но вам поставили атеиста какой-то вопрос, и вы затрудняетесь с ответом, то тоже добро пожаловать. Мы этот вопрос внимательно рассмотрим, на него попытаемся ответить. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска «Слушать эфир», и на полоске кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии на наших, в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalis.ru. asksergeysobachkalis.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Это те люди, которые посылают свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там у нас будет такая сбоку кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи вот здесь, на радио Теос. Итак, ждем ваших вопросов. И вот вопросы уже подтянулись. Так. На просьбу, Александр пишет, на просьбу материалисту предъявить материю, которая обладает квали-интенциональностью, они отвечают, что мы люди есть на материи. Атеист Никонов пошел еще дальше, утверждает, что материя не обязана подчиняться законам природы, она просто есть и существовала вечно в виде инфляции. Значит, мы есть материя, обладающая сознанием, квали-интенциональностью, это исповедание символа веры. То есть это не обоснование своей точки зрения, это ее провозглашение. Человек верует и исповедует, что человек сводится к материи. Но, друг, это вот ровно твоя точка зрения, ты ее просто провозглашаешь, ты ее никак не обосновываешь. Нужно просто сказать, что вот есть такая вещь, которую признают все философы сознания, трудная проблема сознания. Над ней бьются, в том числе абсолютно атеистические, материалистические философы, которые честно признают, что у них там большая очень проблема. Я читал несколько, ну и видео там в Ютубе есть, интервью с, например, очень известным философом сознания Джоном Сёрлем, который... Он сам материалист, но он говорит, мы понятия не имеем, откуда, что такое свободная воля. Столетиями бьемся, понятия не имеем. И тут проблема очень часто с атеистами, что они немножко не осведомлены о проблеме, понимаете. Человек придерживается крайне наивной и поверхностной картины мира, в которой он даже еще не осознал проблему сознания. И вот тут стоит обратить внимание на то, что просто провозглашение того, что сознание порождается мозгом, совершенно не решает проблему того, как бы это могло быть. Потому что физическое и ментальное – это совершенно разные категории. Как одно переходит в другое, никто понятия не имеет. И поэтому нужно просто обратить внимание людей на то, что вот такая проблема есть. Она существует, она признается, в том числе... философами, которые не являются христианами ни в малейшей степени. Что касается того, что материя не обязана подчиняться законам природы, это вообще бессмыслица. Материя – это ровно то, что подчиняется законам природы. Это ее определение. Понимаете? Материализм – это мировоззрение, которое, ну, еще называют натурализмом. Натура, природа – это замкнутая система причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как только у вас появляется что-то, что не подчиняется законам природы, вы уже не материалист. Другое дело, что, не знаю, может быть, он неудачно выразился или непонятно, но факт тот, что материя не обязана подчиняться законам природы, это полная бессмыслица. Материя всегда по определению подчиняется законам природы. Это то, что является определением, входит в определение материи. Это то, что входит в определение материализма, что вот весь мир, он, любое событие в мире, оно определяется законами природы. Если у вас что-то перестает определяться неизменными и безличными законами природы, вы уже не материалист. Поэтому, возможно, мы хотя бы побудим материалистов подробнее задуматься об их, об их собственном мировоззрении. Так. Угу. Со временем все сверхъестественные феномены находят естественное объяснение. А не произойдет ли это с религией вообще?
Ну, как вам сказать, что все сверхъестественные феномены находят естественное объяснение? Мне так не кажется.
Потому что наиболее близкий к нам сверхъестественный феномен – это человеческая свободная воля и сознание. Потому что что такое естественный? Естественный – это то, что принадлежит к природе, как к замкнутой системе причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это то, что является природой. Природа управляется законами природы. Науки, естественные науки, исследуют природу именно в этом смысле. Натуралист, вот когда я был ребенком, натуралистом называли любители живой природы. Но сейчас слово натурализм в философском контексте используется в значении человека, который исповедует, что вся реальность сводится к природе в упомянутом смысле. То есть такая замкнутая система причинно-следственных связей, в которой любое событие определяется именно так, предыдущими состояниями системы и неизменными ее законами. В этой ситуации то, что мы обладаем свободной волей, уже выламывается за рамки природы. У нас уже есть выбор, который не определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть вот ближайший пример сверхъестественного – это вы сами. Ближайший пример того, что выходит за рамки природы. Конечно, в этом случае материалисты веруют и исповедуют, что свободной воли не существует, но это как раз показывает нам абсурд материализма, что его невозможно придерживаться, потому что для того, чтобы отрицать свободную волю, нужна свободная воля. Что вы скажете об экспериментах, в ходе которых воздействие на мозг побуждало людей совершать те или иные действия? Не доказывает ли это, что сознание – продукт мозга? Нет, не доказывает, потому что там речь шла о именно действиях. То есть, допустим, поднять руку, закрыть глаза, еще что-нибудь сделать, что носит непроизвольный физический характер. А вот если бы воздействием на мозг там, человека побудили изменить его убеждения, то это было бы что-то. Но вот что касается сознания, что касается того, что выходит за рамки, собственно, рефлексов, рукой дернуть, вот все это не работает. То есть можно заставить человека пошевелить там рукой или ногой, или увидеть вспышку света, или еще что-то, воздействуя на его мозг. Но нельзя изменить что-то именно в его сознании. То есть это не работает вот, в том, что касается сознания. В том, что касается тела, до определенной степени да. Будет ли открытие внеземной жизни катастрофой для христианства и вообще традиционных религий? Не потому ли все христианские проповедники объявляют инопланетян бесами, готовятся?
значит, катастрофы открытия внеземной жизни не будет. То есть, в принципе, Бог свободен сотворить разумную жизнь, где ему будет угодно еще. Вот в этом не будет какой-то проблемы. Вот с богословской точки зрения. Это потребует своего богословского осмысления, но это не разрушит христианскую веру как таковую. Когда был открыт новый свет, и люди открыли целые континенты, там народы живут, целые цивилизации, которые непонятно куда упаковать в библейскую номенклатуру народов, но это было определенное затруднение. Даже были попытки сказать, что это не люди вообще, которые были вскоре католической церковью отвергнуты, что признали, что это, несомненно, люди. Но так или иначе, христианская вера от этого не рухнула. Если мы откроем какие-то расы разумных существ в космосе, христианская вера от этого совершенно не рухнет. Другое дело, знаете, есть известная история про то, как у блаженного Августина спросили, а можно ли крестить кентавра? Вот, что нам с кентавром делать, если мы встретим кентавра? Надо ли ему проповедовать Евангелие, надо ли его крестить? На что блаженный Августин отвечал, ну, приводите сюда кентавра, будем разбираться. Вот богословские проблемы с тем, что нам делать с инопланетянами, мы будем решать, когда у нас будут инопланетяне. Приводите инопланетян, будем иметь с ними богословскую дискуссию и решать, как, значит, как они встраиваются в нашу христианскую картину мира. Но, в принципе, встраиваются. Есть, например, космическая трилогия Клайва Льюиса, где действие происходит в определенно теистической христианской вселенной, но при этом на Марсе и на Венере есть жизнь, причем разумная. То есть, в принципе, это не сломает христианскую веру, если вдруг у нас тут появятся инопланетяне. Другое дело, что никаких, собственно, научных оснований полагать, что инопланетяне существуют, нет. Есть программа сети, которая десятилетия уже обшаривает космос в поисках разумных сигналов. Просит на это постоянно продлевать финансирование. Люди объясняют, проводят конференции, объясняют, насколько это будет круто, насколько это будет невероятное открытие, насколько это все изменит, если мы найдем инопланетян. Поэтому дайте нам денег, мы их продолжим искать. Но при этом они, как честные ученые, говорят, что пока ничего не нашли. И вот это, конечно, к ним вызывает уважение, что они ничего не фабрикуют. Они совершили кое-какие дополнительные открытия, пока, значит, искали инопланетян, побочные, но они не нашли самих инопланетян. Они говорят, мы пока ничего не нашли. И это их выгодно отличает от РЕН-ТВ, по которому, знаете, у нас инопланетян показывают каждый день. У нас по телевизору пройти нельзя от инопланетян. И вот, если говорить о реальном существовании инопланетян, то абсолютно никаких признаков такого существования не найдено. Но есть вера в инопланетян как определенного рода феномен общественного сознания. И вот это квазирелигия. То есть уфология – это такая квазирелигия. Люди верят в то, что Землю посещают инопланетяне, они вступают в контакт с людьми. Эти инопланетяне поразительным образом напоминают инопланетян из ближайшего научно-фантастического сериала. Их техника поразительно напоминает технику той эпохи, в которую эта встреча происходит. Знаете, я в свое время писал статью «Инопланетяне – суррогатные боги атеизма». Она лежит на азбуке веры. «Инопланетяне – суррогатные боги атеизма». И я исследовал свидетельства, которые доступны в интернете, относительно встреч с инопланетянами. Ну и вот что интересно, если инопланетяне похитили человека в 60-е годы, они его подвергают довольно грубому инвазивному медицинскому осмотру при помощи медицинских технологий 60-х годов. Если 80-е годы, то у них, соответственно, технологии 80-х годов, там и так далее. То есть инопланетяне, они очень близко напоминают то, что человек мог бы предположить, мог бы себе нафантазировать. И существует целая субкультура, в которой все это едят, все это подхватывают с большим интересом. Человек, которого похищали инопланетяне, он может написать книжку, ее издать, неплохо заработать. Лекции давать тоже неплохо подняться. Быть в центре внимания. То есть очень часто есть основания предполагать, что там вообще просто люди денежку зарабатывают среди фанов этого дела. Но могут быть какие-то реальные феномены, и я готов согласиться, что эти феномены носят демонический характер. То есть мы не должны списывать на бесов абсолютно все. Мы не должны объявлять все бесовщиной, что ни попадет. По-моему, в очень большом числе случаев все эти тесные контакты третьего вида можно объяснить соображениями коммерции или душевного нездоровья. Но если предполагать, что с какими-то реальными существами эти люди общались, то в библейской картине мира это бесы, которые стремятся увести человека от Бога и склонить его к поклонению самим себе. Потому что инопланетяне в современной картине мира — это вполне узнаваемые языческие боги. То есть они могущественные, они таинственные, они вызывают богоговейный трепет и ужас. При этом они недобрые. Вот что интересный момент. Инопланетяне — они добрые ребята. Они с людьми обращаются как с кроликами. Они конфликтуют между собой. И они не являются моральным образцом ни в каком отношении. Вот, кстати, тоже интересный момент. Потому что в советской фантастике, например, где считалось, что в будущем будет светлое царство коммунизма, считалось, что более развитые цивилизации, они всегда высокогуманные. Они всегда очень хорошие и добрые. В западной фантастике не так, там по-всякому. Но вот когда люди сообщают, вот уфология, в уфологии там инопланетяне, они, ребята, скорее неприятные, они ничего похожего на высокую нравственность они не проявляют. То есть это довольно типичные языческие боги. И вот как такая суррогатная религия, это действительно может быть духовным соблазном, и действительно за этим могут стоять бесы. Ага, вот еще один вопрос. Тогда ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Чем свидетельства апостолов о воскресении Иисуса отличаются от не менее многочисленных свидетельств людей, которых похищали инопланетяне? Над инопланетянами вы посмеиваетесь, а апостолам верите. Значит, чем они отличаются, это, я вам сказать, очень нетрудно. То, что инопланетяне, они очень хитрые, и они людей похищают поодиночке. Но вот максимум был случай, когда была похищена супружеская пара. И вот эти поодиночке похищенные люди, они потом что-то рассказывают, но, ну и, конечно, инопланетяне, они не допускают, чтобы человек что-то унес, какой-то артефакт с собой. Они людей затаскивают к себе, подвергают их какому-то медицинскому осмотру, довольно грубому, иногда читают им лекцию на тему «Берегите родную природу», после чего их отпускают. И они могут нам, значит, рассказать о своих приключениях. Но никогда не похищают большую группу. То есть, чтобы у нас хотя бы десятки людей единодушно свидетельствовали, да, мы были на борту инопланетного космического корабля, вот такого никогда не было. То есть, чтобы вот мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам, вот да, мы были на борту корабля, мы можем все это рассказать, вот все мы это рассказываем, как вот группа свидетелей, такого нет. Всегда хитят поодиночке. Всегда некому подтвердить, кроме самого похищенного, который, это второй момент, имеет определенный интерес это рассказать. Апостолы интереса не имели, они столкнулись с гонениями, с преследованиями, с враждебностью. Многие из них были замучены и убиты. Рассказывать про инопланетян – это хороший бизнес. То есть, если вас похитили инопланетяне, у вас уже есть готовая тусовка, которая только и ждет, чтобы ее кормили рассказами об инопланетянах. если вы человек достаточно грамотный, или хотя бы вы можете подрядить грамотного журналиста, который напишет с ваших слов книгу, вы неплохо заработаете. Уже существует субкультура уфологов, в которой все это отлично продается. Поэтому у людей есть мотив врать. То есть, с одной стороны, у нас хитят поодиночке, у нас нет разных людей, которые бы подтвердили это. С другой стороны, у людей, которые рассказывают об инопланетянах, есть мотив врать, потому что они получают от этого выгоду. У апостолов мы видим большую группу людей. Павел пишет о более чем 500 братьях, из которых большая часть до ныне в живых. Но в любом случае речь идет о группе людей, речь не идет об одном каком-то человеке. И апостолы подвергались гонениям и преследованиям за свое слово, в то время как для... им невыгодно было врать. В то время как людям, которые сообщают о том, что они общались с инопланетянами, врать выгодно. В том числе для того, чтобы на психологическом уровне, чтобы привлечь к себе внимание. У некоторых людей это большая потребность. Поэтому тут не существует такой параллели. Ну и очень важный еще момент в христианстве – это то, что человек может пережить опыт обращения здесь и сейчас, и его жизнь существенно меняется. То есть такого не бывает, чтобы вот я был бандит, разбойник, там, негодяй, сидел в тюрьме за свои преступления, и тут к нам приехал лектор и рассказал нам про инопланетян. И я уверовал в инопланетян, и жизнь моя изменилась, и стал я добрым, законопослушным человеком, и вот я теперь вышел на волю, живу как там добрый семьянин, законопослушный гражданин, каждое воскресенье посещаю собрания, где слушаю инопланетную мудрость. Ну, такого не бывает. Такого не бывает. Какое-то нравственное возрождение, какое-то исправление жизни, оно бывает, когда человек уверовал во Христа, но не бывает, когда он обратился к инопланетянам. То есть со всех сторон у нас тут аналогии не возникают. Максим, не является ли слабым местом в христианстве, что человек может покаяться в любой момент? Ведь злодей может это откладывать и грешить, творить зло. Ну, может, есть в ранней церкви даже было такое обыкновение, когда человек крестился на смертном одре. Ну, как император Константин, что... Вот. Ну, у императора такая работа, голову вырубить, он, значит, понимает, что он грешит, крещение смывает все грехи, но вот ты крестишься, потом себе опять придется кого-нибудь рубить. А лучше уж креститься уже под самый конец. Против этого проповедовали, кстати, многие святые отцы, вот в частности, святой Иоанн Златоуст, но это как раз является сильным для христианства, потому что, как вам сказать, человек приходит к покаянию именно потому, что он сознает, что его примут. Вот как говорил святой Амбросий Медиоланский, ну что за труд сказать тебе, никто не будет каяться, если не будет уверен в милости и прощении. Святой Иоанн Златоуст говорил, ну что за труд сказать тебе, я согрешил. То есть это как раз сильный момент христианства, потому что человек, который сознает свой грех, он может покаяться действительно в любой момент. Обычно, когда человек сознает реальность Евангелия, реальность Христа, он больше не хочет жить, как раньше. Он приходит к покаянию. Но Евангелие действительно подчеркивает, это истина, что человек может покаяться в любой момент. Это действительно так. И вот именно это и является... Ну, главное, что это является истиной. Вопрос не в том, насколько это удобно, насколько это сильный момент. Вопрос в том, что это является истиной. Человек может покаяться хоть перед смертью, его к этому горячо призывают. Что касается откладывать, ну, откладывать неразумно по ряду причин. Ну, первое, это довольно такая, знаете, чисто шкурная, что никто из нас не знает, когда он умрет. Никто из нас не знает, сколько у него времени и как долго еще будет действовать предложение. То есть, когда мое «нет» превратится в окончательное, никто из нас не знает. Поэтому всякий раз, когда мы говорим «Богу нет», мы мы не знаем, не будет ли это нет последним и окончательным. Люди умирают внезапно. Бывает так, что да, человеку объявили диагноз, он после этого полгода умирает. А бывает нет, хлоп, сердечный приступ. Или грузовик приехал. Тут, возможно, разные варианты. Более того, когда человек отрицает, отвергает Бога, он отвергает покаяние, его личность меняется, он ожесточается, он все больше и больше застревает на этом своем неверии, и ему труднее и труднее покаяться. Так бывает, когда человек вот уже очень пожилой, и вроде бы он мог бы покаяться, но он слишком закоснел. Он слишком гордый, он слишком озлобленный. Так бывает тоже. То есть, во-первых, вас может застать внезапная смерть. Во-вторых, вы можете ожесточиться, говоря «нет», и вы застрянете. В-третьих, понимаете, очень важно понимать, что Христос приходит, чтобы дать нам жизнь с избытком. Жизнь христианина – это жизнь полное смысла, она гораздо более достойная, праведная и счастливая, чем жизнь неверующего человека. Поэтому нет смысла откладывать освобождение, нет смысла откладывать выход из этой тюрьмы. А людям иногда кажется, что быть безбожником – это интересно и весело. А вот быть христианином, это да, это как-то уныло так, вообще тоскливо, ходишь такой весь, каешься без конца. На самом деле ровно наоборот. Быть неверующим – это уныло и тоскливо, быть христианином – светло и радостно. Поэтому пребывать в этом унылом и тоскливом мире неверия, откладывая свое покаяние, ну а смысл какой? Зачем? Достаточно известный случай, когда в ЦЕРН с позволения руководства сперва установили памятник Шиве, потом по заказу этого руководства балетная группа станцевала на бак танец Шивы, а потом перед этим памятником принесли человеческое жертвоприношение. Фейковое или нет, мы не знаем, потому что полиции не пустили, а внутреннее расследование, анонсированное руководством, тихо ушло в песок. Не является ли это свидетельством тому, что среди ученых на переднем крае науки в качестве мировоззрения утверждается пантеизм? Если да, какие последствия это может иметь сперва в науке, потом в социуме и восприятии религии? Я, честно говоря, не знаю об этом случае. И я тут затрудняюсь что-то комментировать, я не знаю. О том, что в целом среди ученых утверждается пантеизм, у меня такое впечатление не сложилось. Поэтому, ну, мне тут трудно как-то это комментировать. Поэтому, ну, не знаю. Церковь почти не может противостоять обществу потребления, расслоению общества, бюрократической машине. А это не ее задача. Понимаете, миссия церкви в том, чтобы привести вас к общению с Иисусом Христом и помогать вам возрастать в этом общении. Все остальное может быть побочным эффектом, но не является миссией церкви. Есть побочный эффект от того, что человек приходит ко Христу. Он становится действительно законопослушным гражданином. Он становится ответственным, заботливым семьянином. Он становится трудолюбивым человеком, который предан своему призванию. И это имеет свои общественные последствия. Он становится гражданином мирным и чуждым мятежа. Это все имеет свои социальные последствия, конечно. Христианство имеет огромные социальные последствия. Но оно их имеет, когда оно осознает, что целью являются вот не сами по себе эти последствия, целью является вечное спасение. То есть церковь существует не для борьбы с обществом потребления. Она существует для того, чтобы конкретных людей по одному за раз приводить к Иисусу Христу и помогать возрастать в общении со Христом. Побочным эффектом этого будет, значит, то, что когда христиан будет достаточно много, они повлияют на само общество. Но это побочный эффект, а не главная цель. Раб всегда ищет рабовладельца, а не свободы, а ошейник манит. Ну, как вам сказать? Так бывает, что человек является рабом, но при этом очень кичится своей свободой. Сплошь и рядом. Всякий делающий грех есть раб греха. Был такой рок-музыкант Дельфин, наш русский, и у него есть песня про наркоманию, и там есть строки: ты говоришь, что свободен, ты об этом кричишь, но ты зависишь от того, на чем ты торчишь. А человек громко может кричать о том, какой он свободный, и находиться в состоянии самого жалкого рабства. Я помню, была песня: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», написанную в годы правления вот Виссарионовича Сталина. И вообще любое общественное движение, каким бы оно ни было, оно всегда кричит о том, что оно вот все свободу. И когда люди говорят, что мы свободны, мы не рабы, рабы не мы, мы вообще молодцы, мы свободны, свободны, вот это сразу начинает вызывать некоторую настороженность. Потому что миллион примеров, как люди кичатся тем, что они очень свободны, и на самом деле это очевидным образом не так. Поэтому нам нужно понять, а что мы называем истинной свободой? А что такое свобода? И вот в христианском контексте свобода – это свобода соответствовать своему подлинному благу и предназначению. Вот если человек поломал ногу, он не может бегать, он не свободен бегать. Если человек поломал душу, то он не свободен жить той жизнью, для которой он сотворен. И вот мы обретаем подлинное исцеление и подлинную свободу во Иисусе Христе. У меня в школе вполне хорошие оценки, я в 8 классе, моя мама к этому намного серьезнее относится, она постоянно нервничает за мое будущее, пока у меня, правда, все нормально, или не нормально, только мое духовное состояние. Она себя очень накручивает, как решить эту проблему. Ну, Священное Писание нам говорит: почитай отца твоего и мать твою, и за это обещано благословение Божие. То есть для нас очень важно в любом возрасте, в каком бы возрасте ни были мы сами, в каком бы возрасте ни были наши родители, относиться к нашим родителям с любовью и почтением, правы они или нет. Вот, может быть, в чем-то она не права, не знаю, не берусь об этом судить, но в любом случае, правы родители или нет, мы должны проявлять к ним уважение, мы должны их почитать. Мы должны им показывать, что мы их любим и уважаем. И в отношениях с родителями, вот это, наверное, самое главное. И первое, мы должны проявлять уважение и всячески показывать наше почтение. И это их сердца успокоит. Вот это я бы посоветовал. Вас миллион раз просят доказать, что принятое, скажем, минут назад решение могло быть и другим в тех же условиях. Минуточку. Вы меня о чем-то просите? Но ведь нельзя ни о чем просить природный процесс. Природный процесс не может откликаться на просьбу. Природный процесс развивается согласно неизменным законам природы. К нему абсолютно бессмысленно обращаться с просьбами, в частности, с просьбами что-либо доказать. Поэтому невозможно доказывать и не нужно доказывать существование свободной воли. Точно так же, как не нужно и невозможно доказывать существование сознания. Для того, чтобы вести диалог, для того, чтобы вести беседу о чем-то, мы уже должны обладать свободной волей и сознанием. Поэтому требовать доказательств, что у меня есть свободная воля, такая же бессмыслица, как требовать от меня доказательств, что я нахожусь в сознании. Если бы я не находился в сознании, вы бы ко мне не обращались. И если бы я не мог принять решение рассмотреть ваши аргументы, вы бы эти аргументы не выдвигали. То есть вы уже по умолчанию неизбежно исходите из того, что сознание и свободная воля у меня есть. Ярослав, я нашел способ не обращать внимания на проступки и любить других людей. Для меня люди – это все единое целое, особо братья во Христе. Люди для меня в каком-то смысле, и я тоже. Это не является ересью с точки зрения христианства. А вера в единство человеческого рода, который сотворен в Адаме, пал и в Адаме и искуплен в Христе, ереси ни в коем случае не является. Есть другая точка зрения, пантеизм, которая говорит о том, что все существующее по существу божественное, Бог подобен океану, а мы подобны волнам на поверхности этого океана. Вот эта точка зрения, она, конечно, не христианская. Мы являемся творениями, а не порождениями Бога. Это две большие разницы. Но человеческий род действительно един. Мы действительно едины, пали в Адаме, мы действительно искуплены во Христе. То есть признавать единство человеческого рода, это, конечно же, никоим образом не грех и не ересь. Есть очень серьезное возражение против версии о предсмертном крещении святого императора Константина, поэтому пример неудачный, лучше иные примеры. Честно говоря, это не принципиально. То есть мы, конечно, можем... Я в этом отношении полагаюсь на свидетельство церкви, не вижу смысла его оспаривать, но это как бы не принципиально. Ася Казанцева, научно-популярный пропагандист, приводит пример с быком, которому после воздействия на мозг снижали его агрессию. Ну и что? Если человека, не знаю, обколоть транквилизаторами, он будет такой весь вареный, и не будет у него никакой агрессии. Так иногда делают. Науч не отрицает, что у человека есть сознание. Да, мы можем человека... на уровне тела, на уровне его физиологической реакции как-то воздействовать. Наркотиками там. У человека высокая температура, он тормозит. Еще какие-то ситуации, в которых мы можем воздействовать на тело человека и получить какой-то результат, что он, значит, тормозит. Но это же не опровергает существование сознания. Что вы скажете о насилии со стороны апостолов? Как-то непонятно, зачем тогда исповедь? Чем ты владел, не твое ли было? Приобретенная продажа, не в той ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, она не пал без дыхания. Там не имело места насилия, там имело место провозглашение осуждения апостолам. И он пал без дыхания, хотя его никто пальцем не трогал, потому что его поразило Божье осуждение. Вот чудеса апостолов, они, как вам сказать, то есть там была ситуация, когда люди пытались воспользоваться, пытались обмануть Церковь Божию, пытались обмануть Бога, и Бог их за это наказал. И такое наказание, оно возможно со стороны Бога, когда Бог желает сохранить и направить на правильный путь свою Церковь. То есть это не насилие со стороны апостолов, это именно осуждение со стороны Бога, которое постигло вот этих обманщиков. И тут нужно иметь в виду, что да, вот упорный грех, он навлекает на себя осуждение, и это абсолютно не новость. Так, написано просящему у тебя, дай и не требуй назад. Не хочу давать долг соседу, который всех клянчит долг и часто не отдает. Кто попадет в ад, он или я? Значит... вы должны думать о том, что будет проявлением любви по отношению к вашему соседу. В чем он действительно нуждается. Если человек просит у вас денег на выпивку, например, то вы не поступаете по любви, если вы даете ему эти деньги. Вы его губите. Вы его жизнь рушите. Вот люди, которые стоят у... Ну, их не очень много осталось, но они есть. Люди, которые стоят около магазина, собирают все денег на выпивку, они, им было бы гораздо лучше, если бы им никто денег не давал. Проблема в том, что находятся доброходы, которые им деньги дают, и они дальше спиваются, потом падают, умирают на крыльце этого магазина. В некоторых случаях любовь требует, чтобы мы человеку денег-то не давали. Чтобы мы с ним поговорили, там, попытались понять, в чем его нужда. Направили его на собрание анонимных алкоголиков. Ну, по крайней мере, ну, это его дело, он пойдет или нет. По крайней мере, рассказали ему о том, что вот такое собрание существует, ему там могут помочь. Если нужно, купили ему продуктов. То есть, если человек тяжелый алкоголик, ему есть нечего. Нечего есть, можно продуктов человека принести. Это будет хорошее, доброе дело. Но... мы всегда должны проявлять рассудительность, кому мы даем и зачем мы даем. Потому что если мы даем денег ну, тому же алкоголику, это ему вред принесет. Наши ресурсы ограничены. И мы должны знать, куда мы наши благотворительные деньги даем. Вот лучше всего найти какой-то проверенный благотворительный фонд, каких-то проверенных людей, которым вы доверяете, в отношении которых вы знаете, что эти деньги не будут пропиты никем, не будут украдены, они пойдут туда, куда, собственно, заявлено. И им эти деньги выделять. Вот, скажем, определить, я буду на благотворительные нужды, на помощь ближним своим выделять такую-то сумму денег. И эту сумму денег я буду отдавать туда-то. И нужно понять, куда я их потрачу. Потому что, ну, ресурсы мои всегда ограничены. Я должен благоразумно решать, на что я их потрачу. И вот если человеку это на вред, если человек это пропивает, то будет проявлением любви ему этих денег не дать. А дать денег кому-то, кто их не пропьет, кто их не потратит именно на выпивку. Существуют ли малейшие доказательства, что верующие люди нравственнее атеистов? Вы знаете, смотря что вы имеете в виду... Вообще, если смотреть по... Как мы определяем верующих людей, во-первых? Если это те, кто ходят в церковь, то есть ведут активную церковную жизнь, то есть масса данных, что они в целом здоровее, законопослушнее, охотнее жертвуют на благотворительность, реже страдают химической зависимостью, и если страдают, быстрее от нее исцеляются. То есть посещение церкви, такая церковная жизнь, она создает массу благоприятных эффектов для человека, в том числе на уровне его просоциальности. То есть в социологических исследованиях обычно не говорят нравственность, говорят просоциальность. И люди, которые посещают богослужение, они более законопослушны, статистически. Вот ну, такой факт. Это социологи объясняют на уровне своей науки. Они не ссылаются при этом на Святого Духа. Но они говорят, что ну, вот у человека есть какая-то группа поддержки, есть референтная группа, на которую он оглядывается. Есть, он понимает, что эти люди его не одобрят, если он там будет воровать. Он знает, что... В трудном положении ему есть куда обратиться, опять же, не приходится воровать. То есть церковь, как форма социальной организации, она людям помогает вести более просоциальную жизнь. Это научный факт. Другое дело, конечно, что для людей, которые этот факт исследуют, это не является доказательством бытия Божия, а является доказательством того, что человек социально интегрированный, у которого много друзей, у которого... широкий круг знакомых, у которого есть возможность найти работу, благодаря этому широкому кругу знакомых он с меньшей вероятностью пойдет по кривой дороге. Поэтому, ну, еще могут сказать, что, знаете, вот человек заведомо асоциальный, он, скорее всего, не будет прихожать. Но так или иначе, положительная корреляция между хождением в церковь и более просоциальной, здоровой и счастливой жизнью, она определенно есть. Вот, поэтому говорить о том, что вот церковная жизнь, она делает человека более просоциальным, ну, есть об этом такие данные, конечно. Я еще раз скажу, что это для самих исследователей не служит доказательством бытия Божия. Но это служит доказательством того, что вот это такая форма социальной жизни, которая помогает человеку гораздо более адаптированную жизнь вести в социуме. То есть, в целом, да. Другое дело, это как считать, потому что иногда проводят исследования типа, ну, там, количество, скажем, разводов среди людей, которые себя исповедуют атеистами, и среди людей, которые исповедуют себя рожденными свыше христианами, и среди рожденных свыше, там, ну, такая же ситуация, столько же. Ну, или смотрят по тюрьмам, там, сколько народу сидит в тюрьме, все называют себя верующими. Но это другой метод подсчета. В культуре, где принято там, считать себя рожденным свыше христианином, Любой человек скажет о себе, что он рожден и свыше христианин. Примерно так же, как у нас 70% населения скажут, что они православные. И это совершенно не обязательно означает, что они ходят в церковь или что это как-то оказывает влияние на их жизнь. Но вот если смотреть конкретно по количеству людей, которые ходят в церковь, как вот это на них влияет, то это... Там есть связь, такие люди, они значительно более просоциальны. Ага, тут довольно длинный вопрос. Ну вот, коротко речь идет о том, можно ли объяснить, что если все религиозные переживания можно объяснить на уровне психологии. Можно, потому что у них есть этот уровень. Любое явление, оно имеет несколько уровней. Можно описать религиозные переживания на уровне социологии, на уровне психологии, на уровне культуры, там, на уровне искусства, как это отразилось в искусстве и так далее. Но это не значит, что у них нет духовного измерения. Конечно же, духовные переживания, их переживают люди. У людей есть психология, люди принадлежат к определенным обществам, люди входят в определенные культуры. То есть это можно описывать религиозные переживания на уровне психологии сколько угодно. Это никак ничего нам не скажет о реальности Бога. Ни в коем случае не поставит эту реальность под вопрос. Психология религии вполне себе почтенная дисциплина, ей можно заниматься, но она ничего не говорит о том, есть ли Бог или нет. Она просто описывает это со своего угла, со своей стороны. Что вы думаете о теории апокастасиса, что в конце концов все разумные существа будут спасены? Я думаю, что апостолы и Христос ее не проповедовали. То есть наша миссия состоит в том, чтобы возвещать Слово Божие, а Слово Божие нам, нас, в этом отношении нам не говорит, что все будут спасены. Напротив, Слово Божие призывает к покаянию. И к покаянию сейчас. То есть не нужно думать, что потом когда-нибудь вот, на том свете покаешься, да не парься. Есть такое выражение «потом это никогда». Вот не надо откладывать покаяние, не надо откладывать исправление своей жизни, не надо рассчитывать на то, что потом когда-нибудь все как-нибудь Бог сам устроит. А Библия нам этого не обещает. Вот Библия, напротив, полна решительных предостережений, что мы должны уладить наши отношения с Богом, мы должны покаяться в наших грехах, мы должны примириться со Христом вот как можно быстрее. Мы не должны с этим затягивать. Мы не должны думать, что потом когда-нибудь вот Бог всех вытащит. Священное Писание говорит о том, что покаяться, обратиться к Богу лучше прямо сейчас. Чем дальше ты это откладываешь, тем хуже. Ни в коем случае не нужно рассчитывать, что вот там потом, после смерти, все как-нибудь управится. Нет такого обещания в Писании. Напротив, есть многочисленные призывы к людям, чтобы они покаялись здесь и сейчас. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо, но будем уже прощаться. До следующих встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».